я выздоравливал в обители Нового Орлеана. Спустя неделю после возвращения из больницы я надел свой обычный твидовый костюм и спустился к завтраку вместе с другими служителями ордена. Позже мы с Мэри гуляли в саду, где цвели роскошные камелии с темными листьями, выдержавшие даже легкий морозец. Я спрятала маску в хранилище в запечатанном ящике, надписанном моим именем, сказала мне Мэри. Предлагаю оставить ее там. Согласен, ответил я. Но ты должна пообещать, если когда-нибудь передумаешь насчет маски, то поставишь меня в известность, прежде чем предпринять даже простейший шаг.
«Не желаю больше видеть медовую каплю», едва слышно произнесла Мэрик. «Я уже тебе говорила. Она хочет воспользоваться мной, а я не позволю. Мне было всего 10 лет, когда ее убили. Я устала. Очень устала ее оплакивать».
«Можешь не беспокоиться. Я не дотронусь больше до маски, верь мне». До сих пор Мэрик никогда не нарушала своих клятв. Закончив подробное описание нашей экспедиции с намерением отослать его в один из университетов, мы навсегда спрятали маску вместе с идолами и ножом, которым Мэрик воспользовалась для колдовства, вместе с архивом Мэтью и остатками карты дядюшки Вервена. Все это оказалось запертым в хранилище Оук Хейвен. Доступ к вещам был позволен только Мэрик и мне. Весной мне в Лондон позвонил из Америки Эрон и рассказал, что в районе города Лафайет, штат Луизиана, обнаружены обломки автомобиля холодной Сандры. Видимо, Мэрик привела людей в ту часть болот, где когда-то затонула машина. Останки трупов позволили утверждать, что во время затопления в машине находились две женщины. На черепах обеих имелись глубокие раны, возможно, послужившие причиной смерти. Но никто не мог с точностью сказать, были ли жертвы мертвы или живы в тот момент, когда утонули. Холодную Сандру опознали по остаткам пластиковой сумки, внутри которой нашли несколько предметов, и среди них золотые карманные часы в маленьком кожаном чехольчике. Мэрик тут же признала часы, а надпись на них только подтвердила ее слова: «Моему дорогому сыну Вервену от отца Алексиаса Андре Мэйфейра, 1910». Что касается останков второй женщины, предположительно медовой капли на солнце, то единственное, что эксперты смогли определить более или менее достоверно, это что они принадлежат 16-летней девушке. Больше ничего узнать не удалось. Я немедленно собрал вещи. Сообщил по телефону Мэрик, что уже в пути. «Не приезжай, Дэвид», — спокойно сказала она. «Все кончено». Они обе похоронены в семейном склепе на кладбище Сент-Луис. Больше ничего сделать нельзя. Я вернусь к своей работе в Каире, как только ты позволишь. Дорогая, ты можешь ехать хоть сейчас, но непременно загляни в Лондон. Я и не думала уехать, не повидав тебя, сказала она. Спустя неделю мы вместе обедали. Она выглядела такой же свежей и привлекательной, как всегда. Каштановые волосы были убраны под кожаный берет, который начал мне нравиться. Я был счастлив видеть Мэрик в такой чудесной форме. Пока я расплачивался, она достала золотые карманные часы дядюшки Вервена. «Чуть о них не забыла. Разумеется, их уже нельзя починить», — пояснила она, с любовью держа на ладони хорошо отполированную реликвию. От легкого прикосновения крышка мгновенно открылась с громким щелчком. «Но мне нравится, что они у меня. Видишь?» Стрелки остановились на без 10:08.
«Ты думаешь, это связано с временем их смерти?» Осторожно поинтересовался я.
«Скорее всего, нет», — ответила она, слегка пожав плечами. «Вряд ли холодная Сандра когда-нибудь вспоминала, что часы нужно заводить. Думаю, она носила их в сумочке просто из сентиментальности. Удивительно, что она не заложила такую дорогую вещь. Ведь она много что отнесла к скупщикам». Мэрик убрала часы обратно в сумку и ободряюще мне улыбнулась.
Я отвез ее в аэропорт, специально выбрав маршрут подлиннее, и проводил до самого самолета. Все было спокойно до последних секунд. Просто два цивилизованных человека прощались ненадолго перед скорой встречей. Потом вдруг во мне что-то сломалось. Я уже не мог больше сдерживаться и заключил Мэрик в объятия. «Моя дорогая, моя любовь!» — забормотал я, чувствуя себя ужасно глупо. «Меня тянуло к этой молодой женщине, и я жаждал всей душой ее преданности». Мэрик не сопротивлялась, уступая поцелуям, разбивавшим мне сердце.
«Никого другого никогда не будет», — прошептала она мне на ухо.
Помню, как отстранил ее от себя, взяв за плечи, после чего повернулся и быстро ушел, даже ни разу не оглянувшись. Кто я рядом с этой молодой женщиной? 70-летний старик. А ей не было еще и 25. Но по дороге в обитель я понял, что мне все равно не удастся вызвать в своей душе чувство вины, сколько бы ни старался. Я любил Мэрик точно так, как когда-то любил Джошуа, юношу, считавшего меня самым чудесным любовником на свете. Я любил ее, поддавшись соблазну, и ничто никогда не заставило бы меня отречься от этой любви перед самим собой, перед ней или перед Богом.